На полках американских библиотек стоит много книг, посвященных Борису Пастернаку. «Мужество гения» Роберта Конквиста, «Пастернак. Критическое исследование» Генри Гиффорда, «Борис Пастернак. Поэзия и политика» Лазаря Фрейшмана. Однако большинство американцев помнят это имя в связи с романом «Доктор Живаго», со знаменитым фильмом по этому роману и с политическим скандалом вокруг Нобелевской премии, присужденной Пастернаку в 1958 году, от которой он был вынужден отказаться под давлением советских властей. «Пастернак в Америке» – рассказ подготовила Марина Ефимова.
Мы узнали о Борисе Пастернаке только в 1957 году. С сожалением пишет один из американских читателей – когда на Западе было опубликовано его последнее произведение, роман «Доктор Живаго». На эту фразу мне хочется сказать, а мы-то когда узнали? Мое поколение. Только в 1958 году на летней институтской практике девушка из семьи более интеллигентной, чем моя, дала мне почитать «Сестру мою жизнь» с обычной приговоркой «Ради Бога не потеряй, ради Бога никому не показывай». Только мы тогда открыли Пастернака-поэта, а американцы – Пастернака-романиста. О судьбе этого романиста в Америке участник нашей передачи Лев Лосев, поэт и профессор Дартмутского университета.
Говорить о каком-то едином присутствии Пастернака в американской культуре, по-моему, нельзя. Я бы сказал, в ней три Пастернака. Первый, который действительно вошел в массовое сознание, имеет наименьшее отношение к реальному Борису Леонидовичу. Я бы проиллюстрировал это случаем, запомнившимся мне, хотя он имел место не в Америке, а в Швеции. Мне посчастливилось быть на Нобелевских торжествах по поводу присуждения Бродскому Нобелевской премии в 1987 году. На банкете в Стокгольмской ратуше я оказался за столом напротив очень видного старца с красной орденской лентой через плечо. Узнав, что я русский, старик решил завести беседу на интересную мне тему и начал он следующим образом. Вот я помню, когда мы вручали здесь премию доктору Живаго, а вот также для среднего американца существует не столько Борис Пастернак, сколько доктор Живаго. Причем не из романа, сколько из кинофильма, который был одним из самых успешных за всю историю Голливуда и до сих пор прокатывается по телевидению. Второй Пастернак – это тот, с которым знаком значительно более узкий круг американцев. Тех, кто всерьез прочитал роман Пастернака, кто знаком с его историческим контекстом. Это те, кому довелось столкнуться с доктором Живаго в одном из университетских курсов. И, наконец, третий, совсем уж узкий круг – это университетские профессоры, писатели, журналисты. Они знают Пастернака не только как автора нашумевшего романа, но и как автора других прозаических произведений, и знают, что Пастернак – великий русский поэт. Есть одна огромная проблема, с которой сталкивается этот круг читателей. Пастернак, как мы знаем, прежде всего лирический поэт. По-настоящему понять его прозу, иначе как сквозь призму его же поэтического творчества, невозможно. Но поэзия Пастернака абсолютно непереводима на английский. Причем невозможно перевести раннего Пастернака с его гипертрофированной и крайне субъективной метафорикой, но еще того невозможнее – позднего, простого Пастернака. Из первого получается абракадабра, из второго – банальщина.
Я не могу разделить такой пессимистический взгляд. Даже при нынешних неадекватных переводах не может же быть случайностью, что любое эссе о романе Пастернака непременно сопровождается его стихотворными строчками. Да, понять его поэтическое волшебство американцам трудно, но они могут понять неожиданность образа, парадоксальность мысли. Чаще всего цитируются строки «И кутаясь в кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку крикнуть детворе, какое милое у нас тысячелетие на дворе». Круг читателей романа «Доктор Живаго», по-моему, не ограничен в Америке людьми с филологическим образованием. В 1957 году американские читатели спрашивали друг у друга «Доктор как? Жи? Продиктуйте по буквам». А когда я приехала в Америку в 1979 году, во многих начитанных семьях девочек-подростков звали Лара по имени пастернаковской героини. Правда, такая степень популярности российского автора в Америке, особенно в годы Холодной войны, была чрезвычайно редкой. И прав профессор Лосев, когда говорит.
Вообще американская культура довольно замкнутое, самодостаточное. Только самые мощные титаны пробивают эту броню изоляции. Для этого надо быть не только великим художником, но нужно еще, чтобы твое творчество несло колоссальный моральный заряд или сопровождалось взрывчатым политическим скандалом или просто скандалом большого масштаба. Достоевский, Толстой, Чехов, Набоков, Солженицын, Бродский. Если прибавить к этому списку Пастернака, он, пожалуй, будет исчерпан.
И, конечно, невозможно отрицать, что известность Пастернака в Америке невероятно возросла не столько после присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии, сколько после его публичного отказа от этой премии, что было одним из крупнейших литературно-политических скандалов XX века. В 1957 году решительный итальянский издатель, коммунист Фельтринелли опубликовал первый итальянский перевод «Доктора Живаго», и начался обвал. За 2 года были сделаны переводы чуть ли не на 18 языков, в первую очередь на английский. Об этом профессор Стэнфордского университета, автор нескольких книг о Пастернаке, в том числе его политической биографии, Лазарь Флейшман.
Перевод был сделан очень хорошими мастерами своего дела. Хейворд и Маня Харари. Сейчас готовят новый перевод в Англии. И, конечно, это не в тех обстоятельствах, как тогда, когда все издательства друг с другом соревновались, кто скорее выпустит. Также и французский перевод. Перевод осуществлялся 4 людьми. Это был бригадный метод, но это была вынужденная мера, потому что разговоры о Нобелевской премии шли давно. Всем хотелось успеть до того, как она будет присуждена. Но вообще-то слухи о том, что Пастернак пишет роман, появились на Западе, в узком кругу его поклонников, довольно рано, в 1948-1949 году. Среди этих людей, конечно, был и Исайя Берлин, и Николай Набоков, и английский видный литературный критик Морис Баура, который был первым, кто еще в 1946 году выдвинул Пастернака на Нобелевскую премию как лучшего живущего европейского поэта. На Западе циркулировало 5 или 6 экземпляров машинописи перед тем, как вышло итальянское издание 1957 года. До определенного момента в этом не было ничего особенно сенсационного или преступного.
Профессор Флейшман, какими были первые реакции на роман в Америке, в первую очередь среди эмигрантов?
Я начну с Глеба Петровича Струва, Михаила Корякова, Владимира Федоровича Маркова, поэта Николая Отсупа, Виктора Франка. Он же и напечатал в 1958-1959 году прекрасные статьи о докторе Живаго, о Пастернаке. А противоположный лагерь, скажем, был видный эмигрантский критик, представитель первой эмиграции Георгий Адамович, или, скажем, Сергей Маковский, до революции издатель журнала «Аполлон», один из самых культурных, утонченных критиков, эстетов.
А какова была реакция американских критиков?
Самые интересные были, конечно, статьи Эдмунда Уилсона. Тогда считали ведущим американским критиком, и было удивительно то, что он, в общем, как-то ринулся просто в это дело. Он вообще был человек левых убеждений, и сама по себе политическая шумиха вокруг доктора Живаго ему была неприятна. Но он был, пожалуй, первый западный критик, который отнесся к доктору Живаго как к очень важному, очень большому художественному явлению.
25 октября 1958 года грянула весть о Нобелевской премии по литературе, присужденной Борису Пастернаку за достижения в современной лирической поэзии и за продолжение традиций русского эпического романа. В первой телеграмме в адрес Нобелевского комитета Пастернак написал: «Чрезвычайно благодарен, тронут, горд, изумлен и смущен». Через 4 дня, как известно, пришла вторая телеграмма.
В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ.
Значение в обществе, которое имел в виду Пастернак, обернулось, как известно, злобными ругательствами стражей советского режима и поддакиваниями запуганных писателей. Многие из них романы не читали, поскольку в СССР он не был опубликован. Главной причиной своего возмущения советские идеологи толково выдвигали следующую. Нобелевский комитет якобы присудил премию Пастернаку, руководствуясь не художественными достоинствами, а антисоветской направленностью романа «Доктор Живаго». Этим аргументом легко было подцепить на крючок западную либеральную интеллигенцию. Британский историк Дэвид Котте опубликовал рецензию на книгу Конквиста «Мужество гения. Дело Пастернака». В этой рецензии приводятся доводы в оправдании реакции советских властей на роман и премию.
Роберт Конквист настаивал на том, что «Доктор Живаго» не является произведением антикоммунистическим в обычном понимании этого слова. Тем не менее, в романе явно есть радикальное отрицание базовых доктрин марксизма и, соответственно, коммунизма. Кроме того, как заметили редакторы журнала «Новый мир» в 1956 году, в книге много страниц посвящено мыслям и чувствам Живаго, в то время как революционные массы присутствуют лишь количественно, как толпы и орды. Да и в конце концов, только коммунисты могут судить о том, что такое антикоммунист. Впрочем, как правильно отметил Конквист, даже если известный писатель выражает мнение, расходящееся с принятым, его должны выслушать. Я только надеюсь, что такие же требования Конквист будет предъявлять и к американскому правительству, которое также подвергает гонениям инакомыслящих.
Это характерный прием либеральных западных интеллигентов – сравнение мелкого жемчуга с жидким супом. Цивилизованных гонений на прокоммунистических либералов, которых увольняли с работы или лишали американской визы, с судьбой русских, посмевших на шаг отступить от коммунистических догм, которых за это гноили в ГУЛАГе даже в послесталинское время. В Америке были люди, включая Конквиста, прекрасно понимавшие ситуацию. Уже 30 октября 1958 года в газете «Сент-Луиса» была опубликована ставшая знаменитой карикатура Билла Молдина. Один зэк на сибирском лесоповале говорит другому: «Я получил Нобелевскую премию, а в чем ваше преступление?» К политическому аспекту пастернаковской Нобелевской премии недавно прибавилась еще и версия о роли ЦРУ. Профессор Флешман, что вы думаете об этих прямо-таки детективных историях про то, как агент ЦРУ якобы выкрал рукопись из чьего-то портфеля?
Зачем ему надо было выкрадывать эту рукопись, в которой было уже 5 или 6 экземпляров, причем один из них, лондонский, находился практически в руках английского партнера ЦРУ? Я думаю, что это просто чистый фольклор. В Москве вышла книга некоего Бориса Соколова. Там в конце говорится, что ЦРУ виновата в том, что роман Пастернака получил Нобелевскую премию. На самом деле история Нобелевской премии, она тянется с 1946 года и совпадает с началом работы Пастернака над романом. В общем, это совершенно невежественная дешевая сенсация.
Политический аспект судьбы пастернаковского творчества на Западе всегда будет отзываться в сердце болью. И из-за того, что кто-то мог заподозрить Пастернака, истинного поэта, в создании политической клеветы, а не искреннего подлинного литературного произведения. И из-за того, что появление Пастернака на Западе ознаменовалось не столько заслуженным триумфом, сколько опасным скандалом. И болью из-за того, что множество интеллигентных американцев так злостно и так долго ошибалось в отношении советского режима и той ситуации, в которой оказывался там искренний и глубокий художник. Поэтому особенно приятно узнать, что простой читатель Боб Морган не был сбит с толку политизированными спорами вокруг романа.
Я понял, что Пастернак в этом романе не только отдает долг ушедшему миру, ушедшей вере, погибшим людям, но главное, он празднует здравомыслие, порядочность и силу духа, которые только и могут устоять против опустошений, производимых тиранией и тоталитаризмом. Как можно вести политические споры вокруг автора, чья героиня Лара говорит про себя над гробом Живаго? «Твой уход – мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения – это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара – это увольте. Это не по нашей части».
К 50-летию присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку. Рассказ подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.